Отец неба и земли, величие и могущество в руках Твоих, Боже. Мы уважаем Твой выбор. Мы уважаем, Боже, Твое Слово. Мы уважаем, Боже, Твое величие и Твой выбор. И мы благодарим Тебя, Боже, за то Слово, которое Ты нам даешь, Боже. И мы просим Тебя, Боже, раскрой его в полноте, чтобы нам понять и еще раз пережить план Твоего величия по спасению всего человечества. Чтобы люди все вышли из этого Египта. Чтобы все могли быть свободными, вздохнуть полной грудью, Боже. Поэтому я молю Тебя сегодня, благослови наше общение. Благослови, Боже, просто положи свою руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава. Молились во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии. Окей. Итак, мы с вами остановились, как я помню, на том, жених крови, что Ципора взяла нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и бросила к ногам его и сказала: «Ты жених крови». И мы с вами говорили о том, что Ципора практически сделала гиюр. То есть она первая сказала: «Вот мой народ, вот, то есть твой народ, Моше, твой народ будет моим народом, а мой народ будет твоим народом». То есть то же самое когда-то сказала Рут. Помните, когда Рут, когда она пришла вместе со своей свекровью и сказала: «Твой Бог будет моим Богом, а твой народ будет моим народом». То есть мы становимся одним единым целым. «И отошел от него Господь, тогда сказал она: жених крови по обрезанию. И Господь сказал Арону», это я читаю 4 главу, последние стихи, «И Господь сказал Арону: пойди навстречу Моше в пустыню. И пошел и встретился с ним при горе Божьей, там, на Хариве. И пересказал Моше Арону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моше с Ароном, и собрали они всех старейшин Израилев». Обратите внимание, Аарон при всем том, что написано, что он возрадуется в сердце своем, я считаю, это вообще признак или первое из характеристик пророка. Если человек не может радоваться чужому успеху, он не может быть пророком. Если он радуется чужим успехам, что кто-то становится больше его и лучше знает, или стал богаче, или еще что-то такое, и он радуется этим, Бог говорит: я могу говорить через такого человека. Абсолютное отсутствие эгоизма. Это одно из качеств пророка. И Господь сказал Арону, видите, он с ним разговаривает, и Арон слышит: пойди навстречу Моше в пустыню. Ну и пошел. И он пошел, встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моше Арону все слова Господа, которые... Так Господь сам мог Арону что-то сказать. Была какая-то причина, почему, зачем нужно было Моше выдергивать откуда, когда Арон там находится, среди этого народа, его все знают, его послушают. Так нет, нужен Моше. И пересказал Моше Арону все слова Господа, которые он послал его, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моше с Ароном, и собрали они всех старейшин Израилю, обратите внимание, не весь Израиль, а старейшин собрали, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моше. И сделал Моше знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились они. Это мы как бы закончили той фразой, на которой мы остановились прошлое наше занятие. Во-первых, вот этот момент. Была традиция, в которой говорилось о том, что у евреев были какие-то свитки, в которые передавались от, допустим, от Авраама, от Ицхака там и так далее, в которой, помните, когда Бог сказал Аврааму, что 400 лет вы будете в рабстве, но придет Машех бен Йосеф, который выведет вас оттуда. И они знали, что должен прийти какой-то человек, который должен спасти их. Поэтому, когда пришел Моше, не было ничего нового, нужно было только как бы подвести итоги. Хорошо, приходит. Ну, сколько у нас это время? 19:40, да? Самое главное, смотрите, почему бы Богу не говорить через Аарона? Ведь потрясающий человек. Ирина, ты у нас почему-то с краю получился, у нас какие-то прыжки. Видимо, кто-то выскочил. Как ты думаешь, почему именно все-таки Моше? Ведь чисто практически с Аароном было бы проще. Его знают, его уважают, он из почитаемого колена. И он там на месте.
А это меня спрашивают? Или
да, вот теперь ты с краю оказалась. То Гала была, теперь ты.
Ну, я все же думаю, почему нужен был Моисей.
Угу.
Для того, чтобы... Знаете, я все вспоминаю, допустим, при двух свидетелей, допустим, свидетельство, ну, не ложное, да, то есть нужен еще один был человек. Ну, во-первых, я думаю еще, чтобы показать все равно народу, что Моисей это все же, ну, тоже помазанник от Господа, то есть как подтвердить его авторитет перед народом.
Ну, хорошо. Катя, ты как думаешь, почему проще было бы позвать Аарона и сказать: Аарон, выведи народ, вот скажи им, собрались, пошли все ребята и туда. Зачем нужно было Моше дергать откуда-то непонятно с Мадьяна, он приходит, его не знает никто. Ой. Но думать никогда не вредно. Окей, Вероника, давай. У нас время притык. Быстро, коротенько. Это очень важный момент.
Я пропускаю пока, я не знаю, что сказать.
Окей, товарищ этого, Князева.
Я считаю, что Господь знал душу Моисея. И понимал, что только Моисей под своим душевным качеством, которые Господь в него вложил, только он имеет качество лидера.
Окей, это уже тепло. Но конкретно каким качеством? Аарон крутой. Вы посмотрите, как в нем абсолютно нет никакого эгоизма. И он много лет является лидером этого народа.
Он видит свой народ. И вот мы из истории народа видим, сколько раз он себя предлагал, на след шел ради своего народа.
Аарон, жертвенность в нем. Аарон тоже очень жертвенный. Помните ситуацию, когда Аарон берет вот эту кадильницу, да, и кидается прям в самую гущу поражения. Он жертвовал своей жизнью ради народа. Ладно, хорошо. Кто у нас? Девора тогда.
Ну, я думаю, сначала предназначение. Он был предназначен, я думаю, сначала. А потом вот Бог увидел даже то, что когда он пошел и заступился за своего брата.
Мы говорим сейчас о качествах, которые есть у Моше и у которых...
Лидерские качества.
Лидерские качества, хорошо, ладно. Зоя, ты как думаешь?
Ну, во-первых, они не могли, правильно Диора сказала, у одного одна как бы работа была, другая другая. И Моше был самый кратчайший человек в мире. Вот.
Хорошо, ладно. Так, Катю уже спрашивали, кто тут у нас? Ирина, мы у тебя спрашивали, нет, я что-то забыл.
Какой мы? Нет?
Да.
Ну вот я сейчас подумала только, потому что первый раз спрашивали, но я думала...
Потому что у нас осталось Люда и Гала, я смотрю.
Я вообще думаю, что почему его, потому что, ну, на самом деле, наверное, с ним было, то есть он очень послушный был, он не прогибался под людей, то есть он настолько четко делал один раз вот тогда только. Ну, у него более, ну, действительно твердый он.
Необходимая мысль. и это все понятно, он с годами там оттачивался и так далее. Но было одно качество, которого не было у Аарона. Они оба крутые, они оба жертвенные, оба лидеры, даже Моше не столько лидер, сколько Аарон. Гала, как ты думаешь, чего там не хватало?
Именно Моше был человек кроткого сердца.
Так.
Он один из нас. Каким качеством?
Аарон тоже неплохой. Не думаю, что хуже.
Именно о нем Господь сказал, что именно Моше был человек кроткого сердца.
Кратчайший.
Больше я не знаю.
Окей. Люда, ты как думаешь? Зачем нужно было непонятно откуда тащить человека, чтобы он пришел? У него там свои задачи были, он там, у него своя семья. Оторвали от семьи, он пришел, и всю жизнь был один. Когда там жил Аарон спокойно на месте, и Бог мог говорить через него.
Мне кажется, любовь прежде всего к народу и к Богу.
У Моше нет любви к народу. Он с ним встретился, и он увидел, они все бьют друг друга, обманывают друг друга, стучат друг на друга. То есть...
Послушайте, а на горе, когда... я перепутала, я все поняла. Да, не могу сказать.
Я перепутала. Можно я добавлю?
Ну, конечно, можно.
Во-первых, Моше уже был в завете с Господом. Скоро же сделала обрезание. Вот почему.
Ну, Аарон тоже, у Аарона тоже было обрезание. Никаких проблем.
Ну,
и его дети, и дети Аарона станут священниками. Дети Моше никогда не будут священниками. Их вообще в Израиле даже не будет.
Он смелее, может, был, потому что, в принципе, когда он увидел куст горящий...
А почему он был смелее? Ну-ка, уже ближе.
Он, в принципе, был очень, пытливый, да? Ну, как это называется?
Не
знаю. Заинтересован или как? Я не знаю, как
это объяснить. Вы крутитесь как раз вот рядышком, но не как вот то, что я хочу, потому что мы с вами начали вот эту тему, да, которая называется «Выйти на свободу». Народ вышел на свободу по одной простой причине. Потому что получили, они для чего шли? Для того, чтобы получить от Господа. Они ж не знали, что они придут, и им там дадут 10 заповедей. Ничего об этом никто не говорит, они ничего этого не знали. Стоял вопрос только свобода. Сегодня мы говорим, нам необходима свобода от антисемитизма, нам необходима свобода от какого-то блуда или еще чего-то. Свобода необходима. И вот теперь вопрос, почему именно Бог выбирает Моше?
Но для этого поступка отчаянный человек нужен был.
Он стремился, наверное, к лучшему, в отличие от других тех, ну не бьют так и ладно. Или там, а он стремился всегда к лучшему.
Окей. Значит, давайте вернемся назад. Где жил Моше 40 лет? Во дворце, правильно?
Да.
Он был свободным человеком?
Да.
Во дворце?
Был.
Конечно, был. Смотрите, он живет во дворце, у него масса возможностей. У него нет проблем ни с питанием, ни с учителями. Его учат лучшие учителя Египта. Он является наследником Египта, он абсолютно свободный человек. Смотрите, у него нет никаких проблем, он пошел к рабам, видит там другого раба уничтожать. Ему интересно посмотреть, он свободный. Не все могли туда ходить. Не все могли делать все, что хотели, он мог делать все, что угодно. Он свободный человек внутри, понимаете, он родился свободным. А если мы посмотрим на Израиль, вы представьте себе это, сколько поколений. Две сотни лет они находятся там, в этом Египте. Это уже несколько поколений, они рабы. Менталитет раба, понимаете? И даже Аарон, при всем том, что колено Левина не работало на этой глиномесилке и так далее. Они все-таки элитное колено были. И тем не менее, они там живут. У них менталитет раба. Нужен был свободный человек извне, который пришел бы и сказал: ребята, Свобода – это хорошо. Вы знаете, когда мы не знаем, чего мы говорим, а только говорим то, что где-то прочитали или то, что где-то услышали, в наших словах нет силы. В наших словах нет помазания Божьего. Потому что только после того, как мы это переживем, после того, как мы в это войдем, пройдем, может быть, опустимся до самого дна, потом встанем, только потом мы сможем сказать: «Вау, вот это Божья любовь, вот это милость настоящая». Не может человек говорить о милости, если он эту милость никогда не пережил. Не может человек говорить о долготерпении, если ему... Помните 1 Коринфянам, где описывается любовь, что это такое? А там описывается долготерпение, первое качество. Не может человек учить долготерпению, если ему не пришлось долго терпеть чего-то. И он знает, что Бог давал ему силы пережить все это. Пока нет опыта, пока ты это не пережил, ты не можешь об этом говорить и не можешь учить. Моше приходит, свободный человек, приходит к своему народу и говорит: «Слушайте, родные, пора на свободу. Я знаю, что я говорю. Я понимаю, о чем я говорю. Я знаю, у меня внутри эта свобода есть. Пойдемте на свободу. Там хорошо». Вы понимаете, что человек, который, допустим, сидит в тюрьме всю свою жизнь, он и на свободу идти не хочет. Его устраивает все вот это, то, что там происходит. Ему просто там внутри всех этих законов как бы устроиться получше. Он даже боится свободу. Он не знает, что это такое. Поэтому нам нужно понять, что вообще здесь происходит. Вопрос и разговор идет о свободе. После сего Моше и Аарон пришли к фараону и сказали... Сначала поговорили со старейшинами. И старейшины приняли это слово о свободе. А вы знаете, старейшины не работали на стройке и не месили кирпичи. Там было 3 колена, которые не участвовали во всем этом, привилегированных колена. Именно вот эта тройка, первая тройка, Рубен, Шимон и Левий, эти 3 колена, они не участвовали во всем этом. Они жили достаточно хорошо там. Но они не были свободными. И они никогда не знали, что такое свобода. Тут другая немножко тема, но можно понять, почему они были в таком привилегированном состоянии. На самом деле это не привилегированное состояние. То есть кому-то Бог дал пережить что-то для того, чтобы почем учить других. А кто-то не удостоился этой чести, потому что когда-то гнев их превозмог над их пониманием жизни. После сего Моше и Аарон пришли к Фаро и сказали: «Так говорит Господь Бог Израиля, отпусти народ мой». Смотрите, теперь помазание высвобождается возле самого фараона. Кто такой Моше, чтобы заходить к фараону? Ну, сказал разок. Взяли, открутили ему голову, выкинули. Или крокодилом выкинули. Что там с ними разговаривать? Какой-то еврей пришел, что-то говорит. Мы понимаем, что есть какая-то история, которую мы не знаем, в которой участвовал Моше. То есть вот эти все мидраши, скорее всего, все-таки действительно говорят, что он в Куше был царем. Он крупная политическая фигура на Востоке. И его знают, и понимают, и с ним, как со всеми, поступать невозможно. И еще одна уважительная причина, почему именно Моше. «Отпусти народ мой, чтобы они совершили мне праздник в пустыне». Не идет вообще разговор о том, чтобы вот они пошли там и пошли в свою землю, там на свободу куда-то. Просто пойдем и вернемся. Моше не договаривает то, что сказал Господь. Но ему, собственно, и Господь так же сказал, чтобы он не говорил ему всю правду. А теперь смотрите, учимся, дорогие мои, не всегда и везде нужно говорить все. Иногда нужно говорить так, чтобы можно потом было двигаться дальше. Потому что можно у входа все разрушить. Зачем Фаро нужно отпускать народ, чтобы они ушли? Ведь что такое рабы? Вы посмотрите на нашу историю Советского Союза с сплошные лагеря. А зачем нужно было столько лагерей? Потому что нужно было строить дороги. Это же бесплатная рабочая сила. Они мрут, ну и мрут, пускай себе. Кормили их только для того, чтобы они хоть как-то там продолжали, да. Все эти солодки и прочее. То, что бант, этот бант построили и прочее. Это же только все это зэки строили. Свободный человек на такой труд не способен. Поэтому взять и такую рабочую массу и отпустить, он практически не может. Да мы сходим только, праздник сделаем и вернемся. Но Паро сказал, а кто такой Господь? Кто это? Хороший вопрос. Для меня, например, просто руку пожал бы фараону. Может быть, всем нам иногда нужно задаться таким вопросом. А кто такой Господь? Кто это вообще? Нам много говорят о нем, но пока я не пережил его милость и его любовь, что он царь вселенной, владыка, творец всего, трудно вообще понять, кто он такой. Я думаю, этим задаться вопросом должен всякий нормальный человек, который живет на этой земле. Кто такой Господь, которого ты не видишь, которого ты не слышишь? И мы распределяемся по различным религиозным направлениям. Баптисты, пятидесятники, харизматы, мессианские, католики такие, православные такие, там сколько всего этого, только в книге, которую читаем, мы называем Библией. Уже не говоря о Коране, неужели не говоря о буддистах и так далее, и так далее. То есть каждый человек должен когда-то задуматься, и я считаю, что фараон задает прекрасный вопрос. Кто такой Господь? Он не говорит, кто такой Господь, кто он такой, чтобы я тут... Он спрашивает, кто это? Я не знаю. И он честно говорит, и он действительно не знает. Не знаю, кто такой Господь. А как я могу слушаться того, кого я не знаю? Кто он вообще? Если он владыка вселенной, то да. А если вы сами себе его придумали, это просто ваш Бог, ваш какой-то очередной Бог, которых у нас тут предостаточно. Хорошо, мы его прибавим к нашей группе богов, и пусть дружно там с ними соседствует. Но почему я должен слушаться его? Я его не знаю. И отпустил сынов Израиля. Как я отпущу? Я не знаю его. Иногда мы не можем послушаться Бога, потому что мы его не знаем. Иногда этот дух антисемитизма выходит, потому что мы не знаем Бога. И не понимаем его плана. Кто он такой? А он Бог Израиля. Хоть как крути. А все Писание об этом говорит. Кто такой Бог Израиля, я не знаю Господа Израиля и не отпущу. Он много Господь знает, а Господа Израиля он не знает. Они сказали, такие Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню. Они теперь говорят, хорошо, ты не знаешь, но это наш Бог евреев. И ты же понимаешь, что нужно богам приносить жертвы. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы... не поразил нас язвою или мечом. То есть разговор идет о нас, а не о тебе. Отпусти нас, пожалуйста, потому что, что если нас поразит наш Господь язвою и мечом, кто у тебя работать будет? И сказал им царь египетский, для чего вы, Моше и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте и занимайтесь своими делами. Идите, идите и еще раз идите. Работайте, товарищи, работайте. И не занимайтесь глупостями. Какая там свобода? Достаточно хорошо живете. У вас есть что пить, у вас есть что есть. Какая свобода? Живем себе и живем. Лишь бы было что есть, что пить, во что одеться. А там Господь может еще и машинку какую даст. Раб есть раб. И сказал Паром. Вот народ в земле сей, многочисленен, много их тут, а вы отвлекаете его от работы. Глупости все это. Какие жертвы, какой праздник. Работать надо, товарищи, работать надо, как в добрых концлагерях. Собрали народ, и они работают, работают, мрут, но работают, мрут, но работают. Мало осталось, еще пригоним. И в тот же день фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу солому, для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, как они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте, они праздны. Они просто работать не хотят. Потому и кричат, пойдем, пойдем, принесем жертву Богу нашему. Какому Богу? Работайте, товарищи. Работайте, работайте. Кому нужны все эти праздники? Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустословием. И вышли представники народа и надзиратели его и сказали народу. Так говорит фараон, не даю вам соломы. Слишком много у вас времени, так чтобы вы занять ваше время, ходите и собирайте солому. У вас это есть. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, и от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. То есть все кинули. Сырья-то нет, а с чего работать? Значит, надо собирать. Все кинулись, начали собирать. Начинается революция. Приставника, а они же не успевали делать то, сколько нужно было делать. Приставники, а это были кто такие? То есть была определенная группа людей, которые следили за тем, чтобы кирпичи делали правильно, по технологии, чтобы делали нарочное число, конкретное количество. И это были тоже евреи, которые следили за этим. А над ними стояли надзиратели, которые уже били этих наставников для того, чтобы те лучше следили. А те как бы давили на тех, то есть была определенная система. И вот приставники понуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день. И тогда, когда была у вас, ну, как была солома, какая разница, теперь делайте это. А надзиратели из сынов Израилевых, вторая группа, которая над ними стоит, поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря, их били, 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 били. Почему мы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор? Что мы видим с вами? Кто-то хочет выйти на свободу, а кому-то теперь в голову вбивают, что вам, ребята, не свобода нужна, а вам, ребята, солома нужна. И вам за это нужно биться. А как их били каждый день, видимо, добили до такого состояния, что они потеряли всякий страх. И смотрите, что творится. И пришли надзиратели сынов Израилева. Тут революция полная. Надзиратели собрались все вместе. Но есть одна проблема. Ведь надзиратели, они не говорили с Моше о свободе. Моше говорил со старейшинами. Это простые люди. Они ничего о свободе не знают, и им-то свободно, как вчерашний снег. Они увидели нужду. Нужда солома. И вот они прорываются к фараону, и тот их пускает, видимо, там огромное число их пришло. Может быть, сотня тысяч, может быть, две сотни тысяч народу, надзирателей. Пришли туда, все побитые, все раненые, и кричат, говорят, для чего вы так поступаете с рабами твоими? Это ж не просто так, самому фараону ворвались. Солома не дает рабам твоим, а кирпича, говорят, нам делайте. И вот рабов твоих бьют. Грех народу твоему. А он сказал, да вы праздные, ребята. У вас много свободного времени. Вот вы ходите и ходите и ходите и ходите и просите какую-то свободу. Пойдем там принесем жертву Господу. Их задача – улучшить условия рабства. Задача Моше – вывести на свободу. Разные цели. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положение число кирпичей давайте. И увидели надзиратели сынов Израилева беду свою в словах. Не убавляйте число кирпичей, какое на каждый день. Вот она обстановка. И так они пришли к фараону. Он им говорит, никаких поблажек не будет. А вы представьте себе, если бы они пришли к фараону и сказали ему, дай нам свободу, мы свободу хотим. Наша цель быть свободными, управлять своей жизнью, как мы хотим, воспитывать детей, как мы хотим. Дай нам свободу. он бы дал солому. Но так как они попросили солому, он им ничего и не дал. Так возвращайтесь, товарищи, на исходную позицию, работайте, работайте, праздны вы. Просто у вас много свободного времени. А как у вас много свободного времени, так вы всякой ерундой занимаетесь. Идите, работайте, товарищи, и еще раз работайте. А теперь представьте себе, что они делают с Моше. Моше приходит и говорит: отпусти народ мой на свободу. А они говорят: солому дай. Ведь они же из него дурака делают. Он пришел и просит для них свободы. А они говорят: солому дай. И фараон, наверное, уже смеется. Говорит: ну сейчас они этому Моше сами устроят. Что я буду там с ним разбираться, он политическая фигура. Они сами сейчас с ним разберутся. И когда они вышли от фараона, то встретился Моше с Аароном, которые их ожидали там. И сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали меч в руки, чтобы убить нас. Вау! Он пришел, чтобы дать вам свободу. А ты говоришь, что он дал меч в руки фараона, чтобы убить нас. И обратился Моше к Господу и сказал: Господи, для чего ты повергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Он в таком положении, что вообще непонятно, что тут делать. Его полностью опустили в глазах фараона. Ведь он пришел как представитель Бога. Он пришел как представитель народа. Выразить желание народа. Пойти и сделать праздник Господу. Выйти на свободу народа. А народу это не надо. Вы смотрите, ведь мы на самом деле с вами бьемся над этой же самой ситуацией. Мы пытаемся дать народу свободу от различных духов, чтобы человек был свободный, чтобы не болел. Тут все болезни же от нервов. Чтобы было будущее, надежда, чтобы нам войти в этот небесный Иерусалим. Мы должны быть свободные от всего этого. А мы цепляемся за солому, цепляемся за какую-то теологию, цепляемся за какие-то понятия. Какая разница, какие понятия? Нам нужно узнать, кто такой Господь, который хочет дать нам абсолютную свободу. И я вижу в этом во всем. Бог избрал этот народ, чтобы все остальные не притыкались от него, а уважая его выбор. И смотрите, народ-то не один из лучших, как вот мы сейчас с вами читаем. Такие же, как все, может быть, даже хуже. Но уважение и выбор Творца. Моше просто в отчаянии. Он обращается к Творцу и говорит: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к Фаро и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего. Моше понимает, у него есть одна задача. Избавление, спасение. Его ситуация с Соломой вообще не тревожит. Ее интересует ситуация то, как рассуждает и размышляет народ. Как быть в этой ситуации? Нужно выводить народ на свободу, а они солому просят. И сказал Господь Моше: теперь увидишь ты, что я сделаю с Фаро. То есть с народом потом разберемся. Подожди. Придем на гору Синай. Там будем говорить реальность. Сегодня будем разбираться с богами этого Египта. И сказал Господь Моше: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. То есть все по плану, не переживай. По действию руки крепко он отпустит их. По действию руки крепко даже выгонит их из земли сей. Что и будет, но не сразу. И говорил Господь Моше и сказал ему: я Господь. Являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову с именем Бог Всемогущий. Помните, когда Моше спрашивает у Творца: если они спросят, как имя твое, он сказал: я имя мое сущий, то есть будущее такое, да? А потом говорит: я есть Бог Авраама. То есть, что такое, Что такое сущий? Что значит, как имя твое? Каким качеством характера ты будешь выводить их? И вот теперь он говорит, я Бог всемогущий, то есть Эль-Шадай, большегрудый, я могу накормить всех. Силище невероятное в том, что я могу накормить всех, и он накормит всех пустыни. И будет и перепела, и будет и земля, в которой течет молоко и мед. Я могу накормить всех. Но моя проблема заключается в том, что мне нужен человек, который бы разрешил мне здесь действовать на этой земле в силе и могуществе, таков, какой я есть. И это наша основная проблема, что мы уничижаем силу Творца, не позволяя ему действовать в той силе, которую описывает Писание. Ведь если мы читаем с вами послание Коринфянам и так далее, там говорится о дарах Духа Святого, которые являются только в теле Мессии. И если в теле Мессии, которая называется церковь или мессианская община, какая разница, нет таких даров, это не тело Мессии, потому что эти дары даны для того, чтобы идти и побеждать. Оно будет только в теле. Но вот есть проблема такая. Мы не можем позволить Творцу в силу нашей узкости мышления, в силу нашего непонимания Творца. Фараон, хоть по крайней мере, честно говорит, кто такой Господь? Я его не знаю. Божий Святой, Великий Всемогущий, Творец неба и земли, ты Бог Авраама, Ицхака и Иакова, Бог евреев. Я молю Тебя сегодня, Боже, во имя Иешуа Мессии, Боже, раскрой наши глаза, Боже, чтобы мы видели Твое могущество и силу Твою, чтобы мы могли явить Тебя этому миру в полноте могущества и силы, которые есть в Тебе, Боже. Я прошу Тебя, умножь в нас веру, умножь в нас это понимание и разрушь этот дух антисемитизма, чтобы мы вышли на свободу, в которой мы могли бы действовать в дарах Духа Святого, в которой мы могли бы себя действовать как победители, потому что наш Бог, Бог-победитель, который принес на эту землю только одно – победу над всяким злом, победу над всякой неправдой, победу над всякой болезнью, победу над всякой духовной, физической болезнью. Это наш Бог. Боже, открой нам эти глаза и помоги нам видеть то, чего мы не видим, Боже. Убери эту пелену религиозную с глаз Божий. Убери этот дух антисемитизма, чтобы мы увидели Тебя, Бога Всемогущего, Авраама, Ицхака и Якова. И во имя Иешуа Мессии мы сегодня здесь собирались. На этом наша Парашат Шава заканчивается. Следующая глава начинается с 4 стиха, и она называется Вайра. Но это будет наше следующее путешествие и следующее наше умножение в дарах и в силе. И умножение нашего понимания Творца, Его воли и Его планов.